А у нас же не кино ведь, у нас жизнь.
Жизнь, понимаешь, она похлеще всякого кино бывает.
И потом, если уж по справедливости, мне туда это самое-то внедряться надо, а не тебе. Мое ж дело, а ты...
А я, значит, опять мимо проходил?
Неожиданно резко вскинулся Гога.
Ну уж хрен тебе, брат Колян, это как раз по мне. Это у меня получится, я прямо с задницы чую.
Хм, вот отстрелят тебе твою чувствительную.
Невесело усмехнулся Переверзев.
Фу ты, ну никак не могу поверить, что ты все это серьезно.
О!
Поднял палец Гога.
А днем еще прекрасно во все верил. И чтобы уверенность в тебе эту возродить, давай-ка за пивком сгоняем. Водку ну ее, а пиво можно по паре бутылочек холодненьких, а?
Давай,
вздохнул Николай Степанович. Вчера с соседями Переверзевых работал Михаил Михайлович. Начал свой доклад полковнику Рыкову старший лейтенант Никита Ломов.
«Так-так»,
— энергично и деловито покивал крутолобой головой полковник.
«Результаты?»
«Да, обычные результаты. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Добротно сработали парни. Без шума и пыли. Только вот, Михаил Михайлович, квартира над квартирой Переверзевых».
«Ну?»
— бодро вклинился в крохотную паузу Рыков.
«Что тебе там сообщили?»
«В том-то и дело, что ничего. Потому как некому сообщать. Пустая квартира, хозяева в отъезде. И судя по тому, что газеты из почтового ящика переполненного вываливаются, довольно давно в отъезде. А дверь в той квартире хорошая, знаете, такие делают стальные, мореным деревом обитые, с чугунными ручками. Сигнализация и камер наблюдения стоит».
«Я себе тоже сигнализацию с камерой поставил», — сообщил Рыков. «Жена упросила. Я ей нахрена это надо? И дорого, и... Короче, сам знаешь, если очень захотеть, можно любую дверь вскрыть и любую сигналку отключить. Ну, и что?»
«Я потом у соседей поспрашивал», — сказал Никита. «Что там за семья над Переверзевыми живет? Состоятельная, оказывается, семья. Строят дом за городом, последние месяцы в этой хрущевке доживают». Ломов кашлянул и продолжил. «Михаил Михайлович, к Степановичу же не гопники наркоши влезли, правильно? Серьезные люди там побывали, профессионалы. Неужто они не могли по подъезду пройтись, примериться? Уж такого-то лакомого кусочка, как квартира под сигналкой, не упустили бы. Если охраняют, значит, есть что охранять».
«Мне рассуждений твоих не надо», — с отеческой грубоватой строгостью произнес полковник. «Ты мне выводы сразу давай. Я побольше твоего понимаю. Хочешь сказать, что преступление заказное, так?»
«Так», — кивнул Ломов. «В пользу этого говорит еще и то, что преступники шли на дело, не прихватив с собой никаких сумок, будто знали, что брать особо нечего».
«А потерпевший, тьфу, Степаныч-то, что об этом думает? Подозревает кого?»
Никита посмотрел в лицо начальнику. И никакой потаенной мысли в глазах полковника Рыкова не прочитал. «Подозревает», — сказал старший лейтенант.
«Так», — ожидающе кивнул Рыков.
«Елисеева он подозревает», — договорился Ломов. «Вы же знаете, Михаил Михайлович, что с Переверзевым произошло накануне увольнения». Полковник несколько раз моргнул, потом откинулся на спинку жалобно крякнувшего стула и фыркнул.
«Ты, Никит, съел что-то не то, да? Ты соображаешь, что говоришь? Где Елисеев, а где наш Степаныч?»
«Просто версия, Михаил Михайлович. Проверить надо».
«Ты такие версии себе знаешь, куда засунь? Проверяльщик! Ну, Никита, я думал, ты умнее!»
Рыков усмехнулся, но в глазах его, насторожившихся после заявления Никиты, никакого веселья не обозначилось.
«Ты как себе представляешь эту проверку? Да меня прокурор с дерьмом съест, если в каком-нибудь подобном деле фамилия Ростислава Юлич появится. Да хоть каким-нибудь боком. Он, папаша его, обязан по гроб жизни и даже больше. Да и вообще, это мыслимо, чтобы такой человек с отставным прапорщиком связывался. Мстил ему! И думать забудь!»
Полковник постучал растопыренной ладонью по столу.
«Степаныч вклепался по глупости своей и получил за это. А ты, Шерлок Холмс, блин, детектив, что ли, начитался?» «Да, Никита, а я-то хотел тебя в заместители к себе. А ты, вроде умный мужик, а как чего скажешь, прям пацан пацаном».
Михаил Михайлович хмыкнул и махнул рукой, как человек, услышавший глупость.
«Ну давай, что там еще у тебя?» — проговорил он.
«Да больше, в общем-то, ничего существенного. Отпечатков нет, фотороботы составлены. Кличка Борман. С начала 90-х у нас по базе 14 бандюков с такой кличкой проходили. Но сейчас в городе ни одного Бормана не осталось. Кого убили тогда еще, кто до сих пор сидит, кто вышел и сгинул. Хотя проверять надо. Вполне возможно, что какой-нибудь местный Борман вернулся в город. Или не местный залетел». Минут через 10, когда Старлей Ломов, закончив доклад, собрался уходить, полковник Рыков жестом остановил его.
«На будущее тебе, Никит», — сказал он. «Ты парень перспективный, но молодой еще, зеленый. Ты одну вещь должен понимать. В нашем деле, чтобы чего-то добиться, никогда не нужно стремиться прыгнуть выше головы. Или расшибешь эту голову раньше времени. Я ведь, Никит, пожил уже. Я жизнь понимаю, и людей понимаю, и тебя вот понимаю. Ты не как все остальные, ты далеко намерен пойти. И пойдешь, это я тоже понимаю. Потенциал в тебе хороший. Только вот...» — полковник наставительно покачал пальцем перед носом Ломова. «Для таких, как ты, всегда велика опасность разинуть рот на тот кусок, который проглотить не в силах. Не торопись, не суетись, не лезь поперек батьки. Не занимайся, короче говоря, самодеятельностью. Смотри по сторонам и слушай руководство. Как другие поступают, так и ты поступай. Если, конечно, особых указаний сверху не будет. А самому решение принимать, это, знаешь, чревато. Да даже президенты самолично ничего не решают, если хочешь знать. Важно, Никита, свое место знать. Понял меня? Когда каждый свое место знает и свою работу делает так, как требуется от него, тогда в стране стабильность и порядок. Понял, что ли, Никита?»
«Да, Михаил Михайлович», — серьезно ответил Ломов.
«Ну, иди тогда». «Да, насчет заместителя, это я не ради красного словца сказанул. Это я тебе планы свои раскрыл. Ну, приоткрыл, то есть. Чтобы у тебя пища для размышлений появилась». Полковник Рыков хохотнул и коротко махнул кистью. «Ну, иди, иди. И разговор этот наш почаще вспоминай, когда у тебя опять шило в жопе зашевелится».
В коридоре Ломову встретился капитан Шелгунов.
«Здоров!» — тиснул Шелгунов руку лейтенанта. «Как там дело Степановича движется?»
Никита неопределенно пожал плечами. «Работаю».
«Давай-давай, прихватим этих уродов, мало им не покажется. А слушай, ты Алимханова сегодня видел?»
Резко свернул с темы капитан.
«А какого Алимханова?» «Ну, Нуржана, сержант ППСника».
«А, нет, не видел».
«Да тут такое дело. Короче, парни из ППС Нуржану бойкот объявили. И нас попросили поддержать по-братски. Я считаю, правильно они поступили. Так вот, предупреждаю тебя, Никит. Нуржанчику руки не подавать и в разговор с ним не вступать. Пусть подумает над своим поведением».
Ломов поморщился. «Что случилось-то?» — спросил он.
«Ну, если вкратце...» — Шелгунов глянул на часы на руке. «Помнишь, у нас Балабан работал? Ну, то есть Сём Балабанов, конопатый такой. Он сейчас участковым на 5-м квартале».
«Это который самогон носил на праздники и сейчас еще передает?»
«Во!» — цокнул языком капитан. «В самую суть. У него бабка самогон гонит. Ну, пенсии старушке не хватает. Подрабатывает она. Так вот, вчера из ее дома жильцы наряд вызвали. Алкота во дворе передралась. Ну, парни приехали, синерыл их растащили, бабка Балабановская в окно высунулась, поздоровалась со всеми. Начала докладывать, как и что было. Алкота-то у нее зелье брала,